Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в подкаст «Короче, история». Меня зовут Пётр.
Меня зовут Максим.
Вау! Привет, Макс.
Привет, Пётр. Привет, слушатели.
Можешь называть меня просто Петя. Что у нас происходит? Смотри, у нас лето в разгаре. Выпуски выкладываются. Правильно?
Да, и мы записываем уже 6-й выпуск.
Интересно, после какого мы перестанем упоминать номер? Я думаю, после 10-го это желание считать их пропадет. Есть проблема, я считаю. Проблема такого рода. У нас нет слогана. Обычно у подкастов есть какой-нибудь слоган? Ну, например, там, я не знаю, не будем называть конкурентов. Но хотелось бы, знаете, что-нибудь добавить к названию. Типа, короче, история... Подкаст про историю. Как оригинально. Ну и вот мы думали-думали и ничего не придумали. И лучший вариант, мне кажется, это прибегнуть к гласу толпы. Вы же толпа. Правильно, Макс?
Vox populi, vox dei. Глаз народа, глаз божий.
Yes. Это он. Да. We. Я не знаю, как «да» на латыни. Поэтому что мы придумали? Ребят, вступайте в наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, где вам удобно. Там будет создана специальная тема, наверняка она уже создана, в которой мы собираем ваши варианты слогана для подкаста. Желательно это что-нибудь смешное, чтобы было, остроумное, я считаю. Ну и, разумеется, цензурное, потому что мы же выходим с рейтингом клея. Или клин, как он сейчас называется на iTunes. Вот, а победителю мы подарим что-нибудь хорошее. Действительно хорошее, мы не пожмотимся. Мы потратим деньги. Это не будет просто упоминание. Это будет хорошая памятная вещь, я считаю. Ну, не кортик Нахимова какой-нибудь, но тоже дельная штука.
Да, мы пока не придумали, что это будет за приз и сколько мы будем отбирать, потому что, ну, а если нам за пару месяцев пришлют пару слоганов, мы
да, покажемся... так и быть, остановимся на слогане «Короче, история» — подкаст про историю. Да.
А знаешь, неплохо звучит.
Да, я тоже считаю.
Можно даже пока начинать с этого.
Да, это в плане орг-вопросов. Что мы еще хотели организационно обсудить? Только что же обсуждали перед записью и вылетело из головы. О чем там было? Не, серьезно, Макс, что мы хотели обсудить?
Серьезно, мы хотели обсудить, что мы хотим получать ваши вопросы и отвечать на них.
Точно, совершенно верно.
Поэтому, опять же, ВКонтактике, в Фейсбуке, в Телеграме, в комментариях. Мы будем рады вашим вопросам. Выделим для этого время в подкасте. Минут 10, я думаю, будет достаточно для того, чтобы поотвечать. Мы серьезно, мы очень жаждем ваших вопросов, чтобы создать какой-то интерактив и чтобы это было более разнообразно. Потому что мы рады обсуждать мифы, рады обсуждать основную тему, но мы хотим знать, что интересно вам, нашим дорогим подписчикам,
вот, да,
нашим дорогим слушателям.
Совершенно верно, Макс. Ну, Максим, наверное, жаждет вопросов. Я лично не жажду отвечать, но объем знаний-то огромный, а выпуски ограничены по времени, и выходим мы все-таки раз в неделю. Нужен фидбэк. Наверняка вы можете что-то спросить, и мы поймем, что вам интересно. Вы нас направите таким образом?
Да, можно спрашивать про историю или про нас лично. Только, пожалуйста, не надо спрашивать меня про право и юриспруденцию. Если только про право Древнего Рима.
Окей, не будем.
Да, мы тут так смеемся, а в то же время тема нашего сегодняшнего выпуска весьма жутковатая. Я помню, что когда мы с тобой обсуждали создание подкаста, то одна из целей, которую ты заявил, это чтобы дети могли слушать это вместо школьных учебников. Так вот, это не про сегодняшнюю тему. Сегодняшняя тема для детей не предназначена вообще до тех пор, пока они не подрастут. Поэтому если рядом с вами находятся дети, то рекомендуем убрать их. И еще не рекомендуем слушать этот подкаст на ночь.
Убрать, хотя... в смысле не застрелить, а просто отодвинуть, ну, конечно, от динамика.
Вот. И еще мы не рекомендуем слушать этот подкаст на ночь, несмотря на то, что записываем мы его весьма на ночь глядя. Кстати, такое интересное совпадение. Тема сегодняшнего выпуска – секта Мэнсона. Сам Чарльз Мэнсон, его учение, так скажем, хотя называть это будет слишком громко учением.
Интересно, Мэрилин Мэнсон псевдоним взял.
Да. Да? Да, более того, Мэнсон записывал даже какой-то музыкальный материал в том же месте, где Чарльз Мэнсон тоже занимался музыкой, но об этом позже.
Такой популизм, слушай, вот это вот, блин, мне кажется, таким популизмом. Ой, возьму-ка я себе имя убийцы.
Ну, Мэнсон был весьма притягательной личностью. Я, честно, вот я не понимаю, почему это так было. Может быть, потому что я не общался с ним лично, но даже просмотр его интервью как-то не особо притягивает, скорее отталкивает. Опять-таки, я хотел бы обсудить это позднее, почему Мэнсон был таким притягательным для других людей. Так вот, когда я выбирал тему, вот выбор этой темы был за мной, то я выбрал ее совершенно случайно, потому что мне нравится обсуждать секты, мне нравится обсуждать какие-то преступления, я увлекаюсь историей преступлений, собственно, на этой почве мы с Петей познакомились, как бы странно это ни звучало, кто знает, тот поймет. И вот я выбирал тему для выпуска, предложил Мэнсона, для меня это было очевидно. Я хотел выбрать что-то из 20 века, что-то про секты и что-то про убийство.
Ты так интригующе это сказал, кто знает, тот поймет. Я даже сразу представил, что мы сидим в баре, и там я подхожу к тебе. Слушай, чувак, не хочешь обсудить со мной убийство? Все было гораздо более прозаично. Извини, я тебя прервал.
И вот, готовясь к сегодняшнему выпуску, я понял, что в наш подкаст начинают понемногу приходить загадочные совпадения. В четвертом выпуске, в котором мы обсуждали дело Дрейфуса, я упомянул то, что в ноябре этого 2019 года выйдет фильм Романа Полански про дело Дрейфуса. И когда я готовился к сегодняшнему выпуску, то я увидел, что Роман Полански был одним из потерпевших по убийствам, по одному из инцидентов с участием Чарльза Мэнсона. Кроме того, в августе в российский прокат выходит фильм «Однажды в Голливуде», в котором Роман Полански будет одним из персонажей. И, кроме того, часть событий, насколько я понял, из описания этого фильма затронет события, о которых мы будем говорить сейчас.
Все переплетено.
Совпадение ноль.
Вот это уж точно, кто знает, тот поймет.
А кроме того, в августе этого года, в августе этот выпуск, наверное, и выйдет, будет 50 лет с момента описываемых событий.
Ты.
Круговая дата. Я совершенно не ожидал. Для меня это было прям... Вот холодок такой побежал по спине, легкий от этого. Так вот, Чарльз Мэнсон. Сначала краткая биография, что из себя представлял вообще этот человек. Да, представлял, потому что он уже умер в позапрошлом году, в ноябре 2017 года, находясь в тюрьме. Родился он в 1934 году. Мать его была женщиной с пониженной социальной ответственностью, как еще недавно было модно говорить. Она занималась проституцией, много пила, употребляла наркотики, вела беспорядочный образ жизни в плане мужчин, не только в плане работы, но и в плане личной жизни. И кто был отцом Мэнсона, это вопрос до сих пор спорный, достоверно неизвестно. Известно только то, что человек, от которого он взял свою фамилию, совершенно точно не был его отцом. Судя по всему, мать просто выбрала наиболее перспективного и интересного мужика, который мог выполнять хоть какую-то социальную функцию. Когда Мэнсону было 3 года, то мать его отправилась отбывать наказание в тюрьму. Мэнсон в это время переехал к тетке. Затем мать вышла. Мэнсон все время из одной семьи в другую как-то вот перебирался. Очень рано начал воровать. В общем, дальнейшая его биография напоминает одноименный трек группы «Кровосток». Или, чтобы было понятнее большему числу слушателей, «Украл, выпил в тюрьму». Угу. Только с Мэнсоном это было «Угнал, выпил в тюрьму», потому что он рано начал заниматься угоном автомобилей. И он постоянно шастал из одного детского исправительного учреждения в другое. Судя по всему, там он начал заниматься изнасилованиями, причем гомосексуальными изнасилованиями. Видимо, сам стал жертвой этого. Ну, в общем, понятно было, что дальнейшее социальное положение этого человека сомнительное.
С рождения пошел по кривой дорожке.
Да, совершенно верно. В возрасте 21 года ему присудили испытательный срок за угон машины. Испытательный срок он не выдержал, просто не явившись на очередное судебное заседание, после чего его отправили за решетку. Второй срок он получил, практически сразу откинувшись после первого, в 25 лет. Этот срок ему дали за махинации с чеком, в результате которых он получил 38 долларов целых. Учитывая, что к этому моменту он уже плохо себя проявил, ему дали испытательный срок 10 лет. Во время этого испытательного срока он начал заниматься сутенерством, и, в общем-то, после этого он присел на 10 лет.
Испытательный срок, вот как институт, что подразумевает? Тебе надо отмечаться каждую неделю у надзорного офицера какого-то, да, или...
Да, пробыть под наблюдением, к тебе прикрепляется специальный сотрудник, причем, как я понял, это не просто как участковый в России, который очень формально подходит к исполнению своих обязанностей, хотя и знает все неблагополучные семьи всех преступников на районе, но там это целая социальная служба, то есть это человек, который может быть полноценным психологом, может тебя поддержать, и ты можешь просто прийти к нему и поболтать о том, что у тебя с жизнью какие-то проблемы. Так вот, Мэнсон своего испытательного срока соблюдать не собирался и в итоге загремел на 10 лет, из которых он отсидел 7, и вышел он на свободу после второго срока в 32 года, из которых 17 лет он провел так или иначе в местах лишения свободы. Этот опыт ему дал некоторые скиллы, так скажем. Он научился играть на гитаре. Очень важный навык. Да, ну, без шуток. Заканчиваются 60-е, начинают 70-е.
А, это же 69-е, дети цветов. Вудсток.
Да. И Мэнсон начинает собирать вокруг себя организацию. Хиповскую коммуну, если проще говоря. То есть начинает собирать единомышленников и рассказывать им всякие офигительные истории. Вот в этом культе он явно собирался быть лидером вместе со своей супругой, которую звали Мэри. К этому мы вернемся, это важно.
А, то есть он женился, да?
Да. Это был, кстати, его второй или третий брак, не помню точно. Ну, а совершенно точно, что не первый, потому что первый брак у него был... В первый раз он женился на проститутке, которую, судя по всему, он собирался вот держать под таким патронажем.
Угу. Ну,
так вот.
Наш пострел везде поспел. Всю жизнь в тюрьме просидела, несколько браков. Тут многие и одного-то соорудить не могут.
Между посиделками умудрился заделать нескольких детей. Так вот, в это время он знакомится каким-то непонятным вот лично мне образом с барабанщиком группы Beach Boys Деннисом Уилсоном. Производит на него впечатление, очаровывает его просто, потому что умудряется некоторые периоды времени жить у него дома вместе со всей своей тусовкой, вот этой хиповской. Деннис Уилсон из этого раскошеливается, тратит, как он сам говорил, он потратил как минимум сотню тысяч долларов на них, потому что он иногда уезжал куда-то на гастроли, потом приезжал, а там вот этой тусовки Мэнсона стало уже больше. Они там...
Ну, это 100 тысяч долларов конца 60-х.
Да, да. В это время Мэнсон знакомится через этого Денниса Уилсона, знакомится с продюсером Терри Мелчером, и они, Уилсон и Мелчер, организовывают Мэнсону запись. От этого остались даже песни. И вот я пробовал их нагуглить, я думал, что это что-то совершенно редкое, что в интернете есть только в каких-то труднодоступных местах. Нет, на YouTube этого добра полным-полно. И сегодня я обнаружил это даже в Apple Music. И что я скажу? Ну вот, честно, я... Вот у меня главный вопрос был. Это, я думаю, что если бы в России человек, который отсидел 17 лет к своим 32 годам, начал бы что-то записывать... Мы примерно представляем, какой бы это был музыкальный материал. А у Мэнсона...
Владимирский это... Централ.
Да, да. А у Мэнсона это что-то весьма музыкальное, я бы сказал. Это сложно слушать из-за плохого качества записи. Но справедливости ради, ну, это записано с качеством получше, чем у «Гражданской обороны». В общем, вполне слушабельно, может быть, какой-то любитель там чего-то и разберет. Ну, Мэрилину Мэнсону, во всяком случае, кажется, это нравилось, потому что он включал какие-то фрагменты песен. Опять-таки, это, конечно, на усмотрение уже Мэнсона, в смысле Мэрилина Мэнсона и его поклонников. Так вот, возвращаясь к нашему Мэнсону сегодняшнему.
Настоящему, правильному true Мэнсону.
Да. На дворе 1968, и Мэнсон пытается стать музыкантом, пытается чего-то добиться. Но Мелчер и Уилсон прекращают с ним дружбу. Видимо, Мэнсон был слишком назойливый, а кроме того, еще и невыгодный. Потому что Уилсон понял, что людей к нему только прибывает, тратить денег ему придется на него больше. В конце концов, Мэнсон съезжает, непонятно, были там какие-то обидки, или это было просто... Или они остались друзьями после этого, но Мэнсон съезжает на ранчо в окрестностях Лос-Анджелеса и там живет со своей тусовкой, которую он называет «семья». Я и буду дальше говорить «семья» или «секта», чтобы было яснее. Там они занимаются какими-то работами для хозяина ранчо. Хозяин ранчо престарелый, пожилой человек, который не может за ним ухаживать самостоятельно и только рад свободным рукам, потому что там появилась хиповская коммуна. Кроме этого, я так понимаю, они периодически занимались угоном автомобилей и их перепродажей, и перепродажей наркотиков. В конце концов, перепродажа наркотиков, видимо, и привела к первому убийству. Вот мы сейчас перейдем сразу к убийствам. Август 1969 год. Неподалеку от этого ранчо жил молодой человек по имени Гарри Хинман, и он стал первой жертвой семьи Мэнсона. Формальный повод его убить был... Формальным поводом было то, что он продал наркотики низкого качества, которые семья пыталась перепродать каким-то байкерам. Байкеры нажаловались на этот наркотик, предъявили претензии, а Мэнсон переадресовал эти претензии к Хинману. В итоге Хинмана держали в заложниках пару дней у него дома, после чего его убили. Это было в июле, да, в июле 69-го, сказал август. Ну, не так важно на самом деле. Но мы подходим к августу 69-го года, когда было совершено, пожалуй, самое громкое убийство, самое громкое самый громкий инцидент во всем этом – это не просто убийство, это групповое убийство, когда Мэнсон позвал к себе нескольких человек из семьи и дал им инструкции отправиться в дом, в котором раньше жил музыкальный продюсер Терри Мелчер, вот его дружок, который не захотел его продюсировать дальше. Неизвестно, кстати, была ли это обида у Мэнсона на него какая-то, или он выбрал этот дом просто потому, что это был какой-то рядом ближайший дом. Спутанная картина, но так или иначе, эти члены семьи отправились к этому дому, после чего, подойдя к нему, обрубили телефонные кабели. В это время туда подъехал молодой человек, который пришел к своему другу, который находился в этом доме. Его убили прямо во дворе, а остальных жителей этого дома убили уже внутри. Среди жителей дома была актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Полански. Она была беременной, и в это время там находились еще ее друзья, ее бывший бойфренд, и, честно, не помню, кем они приходились, еще два других человека. Дело в том, что газеты после этого раструбили, что там происходили оргии, что там люди употребляли наркотики. Наркотики там действительно нашли, и даже нашли следы употребления марихуаны рядом с кроватью Шэрон Тейт. Именно в ее пепельнице были обнаружены следы. Это дало газетчикам повод устроить из этого сенсацию, раструбить, что там происходило что-то совсем непотребное. Не хочу этого касаться, это не тема этого выпуска. Я думаю, что, кстати, эта тема будет раскрыта в фильме «Однажды в Голливуде». Мне кажется, что как раз там часть эпизодов будет этому посвящена. Так вот, сотворив это убийство, они сделали надписи на стенах кровью жертв. Там были надписи «Pigs», «Свиньи». К этому мы опять-таки вернемся, что это такое было. На следующий день...
Они сотни ножевых ранений.
Да, там были, да, действительно, вот тоже, да, важно упомянуть, что убийство было совершено с какой-то запредельной жестокостью, потому что, судя по всему, там тыкали ножами уже мертвые тела, там сотни, гораздо больше, чем человека требуется убить. Так вот, 9 августа Мэнсон и еще несколько человек убивают семью Лобьянко. Мэнсон сам в убийстве не участвовал, но присутствовал при этом. Были убиты двое человек, и в этот раз на стенах было оставлено больше надписей. Среди надписей были «Pigs», «Свиньи», «Rise», «Рассвет» или «Подъем», ну, в зависимости от контекста.
Или «Рис».
Можно по-разному. Ну, нет. И надпись «Helter Skelter». Вот тут надо будет остановиться поподробнее. Это название песни «Битлз». Там оно было написано с ошибкой, но это не так уж важно. Полиция начинает расследовать эти убийства. Убийства расследуют три разных группы полицейских. Они пытаются найти мотив, и кто-то из этих групп даже между собой общался, но почему-то они не связывают эти убийства между собой. Более того, некоторым полицейским кажется абсолютно бредовая версия о том, что эти убийства имеют между собой что-то общее. 16 августа, то есть примерно через пару недель, через одну неделю после этих убийств, Мэнсона и его семью задерживают за угон автомобилей. Но ордер был оформлен с ошибкой, после чего их отпускают в зале суда. Они все очень радуются. после чего отправляются на другое ранчо, расположенное рядом с так называемой «Долиной смерти». Хотя почему так называемое? Это географическое название. Это очень жаркое и засушливое место неподалеку от Лос-Анджелеса.
Пустыня. Если не ошибаюсь.
Да, пустыня, по сути. Вот там начинаются задержания. И полицейские начинают работать, и им удается найти какую-то информацию. Первым делом они начинают опрашивать одну из членов семьи, девушку по имени Сьюзен Аткинс, о том, что по поводу убийства Гарри Хинмана, по поводу этого наркодилера. И она рассказывает об этом, а вот своим соседкам по камере, где она находится в предварительном заключении, она начинает хвастаться про то, что это она убила Шэрон Тейт. Они ее слушают, не особо ей доверяют, но в какой-то момент, когда она начинает делиться совсем уже запредельными подробностями, рассказывать, что она попробовала кровь, которая у нее была на руке, на вкус, они бегут рассказывать об этом полиции. И это выводит полицию на след. Полиция объединяет все три убийства, все три этих эпизода, после чего начинает отрабатывать их, и дальше только суд. Но полиции были неясны мотивы, что такое произошло, почему, что за хелтер-скелтер, почему эти убийства вообще произошли. Тут надо начать уже переходить к вот этому учению Мэнсона. Во время допросов некоторые из членов семьи сказали, что Мэнсон просил иногда называть его Джей Си. Если вы не поняли, что это, то я дополню еще одним эпизодом. Мэнсон рассказывал членам семьи о том, что случилось с ним как-то такое происшествие. Вот лежал он на кровати, поел волшебных грибов, потом кровать начала куда-то подниматься, потом поворачиваться под прямым углом, он почувствовал, что его руки прибиты к кровати, а рядом с ним Мария Магдалена разговаривает.
Ни много, вот. Ни мало.
Да, теперь, я думаю, понятнее, что JC – это никакой не JZ, например, а, собственно, это Jesus Christ. То есть Мэнсон говорил, что он Иисус Христос. Кроме того, многие из членов семьи, когда вот к ним приходили новички, они говорили, обрати внимание на его фамилию, Мэнсон, сын человеческий.
Угу. Да, прекрасная иллюстрация того, что надо ставить перед собой высокие цели.
Да, кроме того, у него еще и жена Мэри.
А, ну вообще, один вообще, к одному.
Да, это было для него очередным неопровержимым доказательством. Постепенно распутывая вот весь этот мэнсоновский бред, полиция пришла к выводу, что его учение держится на нескольких составляющих. Первое – это немного саентологии. Второе, что-то от ницшеанства, немного из нацизма. Из нацизма, наверное, там была только классовая ненависть и признание Гитлера классным чуваком. В-третьих, это Библия, христианство, особенно из Библии книга Апокалипсиса про конец света. И третье, последнее, но не самое незначительное, наоборот, наверное, одно из самых значительных, это группа Beatles.
Ух ты!
Да, группу Beatles он очень любил. И вот в 68 году, как раз незадолго до всех этих убийств, Beatles выпустила свой, наверное, самый значительный альбом, который называется просто незатейливо «The Beatles». Или среди поклонников он еще называется «Белый альбом». Такое фанатское название. Из этих песен Мэнсон особенно выделял песни с названиями «Piggies», «Blackbird», «Helter Skelter», «Revolution 1» и «Revolution 9». Ну и еще одну песню «Sexy Sadie». Это тоже, это для него было неопровержимым доказательством, что группа Beatles общается с ним, потому что он всем, всем участникам своего коллектива, своей семьи давал какие-то имена. Допустим, Сьюзан Аткинс, она как раз была Sadie. И вот он сначала ее так обозвал, а потом Beatles выпустили альбом с этой песней. Для него это было неопровержимым доказательством, что Beatles общаются с ним посредством песен. Надо сказать, что этот альбом вообще, в принципе, пользовался такой интересной репутацией. Люди слушали его задом наперед, искали какие-то сигналы, отсылки к сатанизму, отсылки к каким-то мистическим учением. И Beatles этот интерес активно подогревали. Они нигде не отрицали этого. Они, наоборот, в интервью давали какие-то намеки на то, что да, там действительно это такой интересный альбом. Многие считают что до сих пор, что там есть какая-то загадка неразгаданная. А вот стоит только послушать, допустим, трек с названием «Revolution 9». Ну, послушайте на досуге. Мы его, наверное, оставлять не будем из-за авторских прав. Но там просто как какофония из звуков. Я думаю, что такого впечатлительного человека, как Мэнсон, это определенно могло, если не свести с ума, то дать ему какую-то путеводную нить, да, дать ему какие-то сигналы. Так вот, про идеологию мы вкратце рассказали. Дальше организационно его семья держалась на двух вещах. Это кислота, то есть ЛСД, о, и оргии. Ой. Как рассказывали... Да, вот, как рассказывали некоторые из членов семьи, Мэнсон использовал секс как средство контроля над людьми. Девушек, которые туда прибывали, ну, он активно их склонял к этому, он прям... находил их слабые места, разводил их на секс, после чего они становились полностью ему подконтрольны. Судя по всему, Мэнсон обладал очарованием, что твой Григорий Гробовой, потому что люди отмечали его гипнотический тон речи, его невероятную харизму, энергетику. Честно, посмотрев на него, на его интервью, которые были взяты у него уже после смерти, после осуждения, извините, я не могу сказать, что он какой-то сверххаризматичный, но в то же время он весьма телегеничен, то есть он перед камерой держится весьма умело, то есть что-то такое в нем было. Влиять на людей, видимо, он мог. Он находил каждому индивидуальный подход, и, например, девушки, у которых были проблемы с отцом, и которые просто росли без отца, с ними он разговаривал вот с той позиции, что «считай меня своим отцом», убеждал их именно в этом. Мужчин, которые оказывались у него в семье, на них он влиял посредством девушек, потому что женщин в его семье было гораздо больше, чем мужчин. Они были свободные, они были общие. И, конечно, мужчины считали, что они попали в малинник. Видимо, ну так вот, если просто. И Мэнсон этим пользовался. Вот. Я все тут говорю про «Helter Skelter», про эту песню и про надписи. Это ключевой элемент вот этого мэнсоновского бреда. Потому что Мэнсон считал, что «Helter Skelter» — это какое-то событие, которое очень скоро произойдет.
Когда... Как конец света, да?
Ну, не конец света, но это такой поворотный пункт. Да, наверное, он видел в этом что-то общее вот с Армагеддоном из Библии, когда произойдет конец света, когда весь мир станет лучшим местом каким-то. То есть произойдет... Ну, ладно, я расскажу подробнее. Он считал, что очень скоро негры начнут убивать белых, потому что подходит к концу эпоха владычества белых над черными. Черные окажутся наверху. А «Helter Skelter» переводится как «беспорядок» или «кавардак», или «кверх тормашками». Кроме того, «Helter Skelter» вообще-то это название детской горки, когда ребенок катится с горки, потом бежит, забирается на лесенку, потом опять катится с нее. Вот для Мэнсона это было отображением этого цикла, когда черные сменяют власть над белыми, белые над черными. Вот. Потом он считал, что черные поднимутся наверх и начнут чистить землю от всего того, что на ней натворили белые. Они снесут с нее дома, снесут небоскребы, супермаркеты, потому что, как он считал, черные умеют только сносить и убирать, больше ничего другого они не могут. В это время Мэнсон должен со своей семьей пережить это в какой-то пещере, а вход в эту пещеру находится в долине смерти. И вот там, то есть, это должен был быть вот такой исход, куда Мэнсон повел бы свою семью, там бы они переждали это время, после чего, так, их там было около 20, Мэнсон планировал подождать, пока их там не станет 144 тысячи, при этом он, видимо, полагал, что он не умрет. После чего они должны были выйти, сказать, что Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить и начать новый этап жизни человечества на новой первозданной земле, а Мэнсон должен был при этом стать руководителем всего этого. Когда Мэнсон понял, что Хелтер-Скелтер как-то не торопится наступать, что что-то не особо начинается резня какая-то, он решил спровоцировать это сам. И вот все эти убийства должны были послужить вот этой цели. Надписи, которые писались на стенах «Пикс», «Хелтер Скелтер», они должны были натолкнуть полицейских, полицию на то, что это совершают радикальная организация борцов за права чернокожих под названием «Черные пантеры», после чего полицейские должны были их посадить, а «Черные пантеры» должны были взбунтоваться, и вот такая резня должна была захватить весь мир. Вот, собственно, вот «Хелтер-скелтер» не получился. Да. И Мэнсон со своей семьей, точнее, с семью людьми оттуда, которые участвовали во всем этом, оказались на скамье подсудимых. Суд проходил с осложнениями, но интересно. Во-первых, ну, что там стоит отметить из примечательного? Мэнсон пытался влиять на все, до чего он мог дотянуться. Мэнсон пытался манипулировать обвинением, хотя безуспешно, судьей. Мэнсон даже умудрился заменить судью, сделать заявление о том, что судью нужно сменить, и это у него удалось. Честно, не вспомню, в чем причина процессуальная была, но тем не менее заканчивал судить Мэнсон не тот человек, который начинал это делать. Мэнсон пытался влиять на свидетелей. Например, нет, на свидетелей, конечно, на
представителей, да?
На представителей семьи.
Одна из девушек, которые выступали как
обвинение, заявила всех членов семьи, которые в этот момент оставались на свободе, как свидетели со стороны обвинения, чем изрядно попортило нервы адвокатам Мэнсона и его подручных. Мэнсон пытался влиять на адвокатов даже тех, кто вместе с ним был на скамье подсудимых, потому что среди них были люди, которые сообщали подробности, люди, которые были более разговорчивы, чем остальные, планировали, что им назначат меньше наказания, что им удастся избежать смертной казни. И одна из девушек, вот, которая была разговорчивая, внезапно попросила поменять своего адвоката. Когда начали говорить с новым адвокатом, которого она вот уже просила, говорит, вот хочу этого, когда с ним поговорили, то выяснилось, что этот адвокат перед этим имел беседы с Мэнсоном. Кроме того, Мэнсон пытался напасть на судью один раз. Спрыгнул со своего места с карандашом в руке и поскользнулся, упал на одно колено, там на нем повисли приставы и не дали ему напасть на судью. Прокурор сообщает о том, что прокурор Винсент Бульози сообщал о том, что после этого судья носил с собой оружие на все заседания. Так вот, еще что из этого можно интересного отметить во время процесса. Присяжные, которые... коллегия из присяжных находилась в строгой изоляции. Им нельзя было ознакомиться с новостями по поводу Мэнсона, да и вообще ни с какими. Они в это время жили в отеле. Срок их изоляции составил в итоге практически 7 месяцев.
Ничего себе.
Один из присяжных сказал судье, когда судья сообщил им, что им придется все это время находиться в отеле без связи с внешним миром, сказал, знаете, с некоторым преступникам назначали меньший срок для изоляции, на что судья сказал, но не в том отеле, в котором вы будете жить. Еще из интересных деталей хочу отметить, что адвокаты выступали очень пламенно, настолько пламенно, что после того, как судья выносил им предупреждение об оскорблениях, выносил им предупреждение в том, что они ведут себя неподобающим образом по отношению, выказывают неуважение к суду, адвокаты не останавливались, и практически все адвокаты, выступавшие на стороне защиты, то есть защищавшие Мэнсона и членов семьи, отсидели несколько суток в качестве штрафной меры за неуважение к суду. Это вот у нас можно... Не, у нас тоже можно схлопотать, конечно, по уголовному делу, если проявлять неуважение к суду. Вот по гражданским делам, допустим, в которых я участвую, ну, там можно получить в лучшем случае 1500 штрафа. Так вот, закончилось обвинением, конечно, закончилось это обвинительным приговором. Никто не сомневался. Хотя Мэнсон, видимо, рассчитывал на то, что ему удастся уйти от обвинений, потому что он лично не убил никого. Он своими руками ничего не делал.
Ну и на месте преступления не присутствовал, да?
На месте убийства семьи Лобьянко он присутствовал. А-а-а. И с Гарри Хинманом... Нет, с Хинманом, кажется, нет. Вот, и как вдохновитель он также был приговорен к смертной казни. Но смертной казни не суждено было осуществиться, потому что в тот момент, когда Мэнсон и члены семьи находились в камере смертников и готовились к исполнению смертельного приговора, готовились быть казненными, в Калифорнии на какое-то время отменили смертную казнь.
Вот повезло.
Повезло, конечно, да. И им заменили на пожизненное заключение, которое Мэнсон и отбывал вплоть до 2017 года. Там он чуть было не женился на одной девушке, которая, как впоследствии выяснилось, хотела просто завладеть его телом, когда он умрет. Мэнсон, когда узнал об этом, то, конечно, отказался от этого, потому что сказал, что она пытается его обмануть, потому что он же никогда не умрет на самом деле.
Такой лакомый кусочек.
А потом остальные члены семьи, кроме Сьюзен Аткинс, кажется, которая умерла, не помню, в десятых годах умерла от рака, находятся до сих пор в заключение и периодически просят суд о помиловании. Ну, ВОЗ и ныне там, тем не менее. Вот так закончил свою жизнь.
Один из самых известных, да, таких.
Один из самых известных преступников
в истории Соединенных Штатов.
Да, чье имя стало символом бреда, чье имя стало символом... Чье имя стало синонимом маньячества.
Ну да, манипулирование, наверное. Он же манипулировал людьми.
Ну, конечно.
Угу. Ну что ж, прекрасно. Прекрасно, спасибо. Макс. Кстати, если вам, дорогие слушатели, еще интересны подобные истории о каких-то выдающихся преступниках, мы с радостью их сделаем. Пишите в комментариях.
Люблю такое.
Да. Есть не только маньяки, в конце концов, есть еще известные бандиты.
Воры.
Да.
Фальсификаторы.
Да и просто аферисты.
Просто аферисты, конечно.
Это все довольно любопытно. Так что пишите, пишите. Мы с радостью выделим на них время. А так, спасибо, что слушали нас сегодня.
Спасибо, что слушали нас. Продолжайте слушать.
Ждем до следующей недели. Да, ждем отзывов.
Всем пока.
Пока.